Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 363-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». И мы с вами не просто возвращаемся в Новый Завет, а мы с вами открываем книгу Нового Завета, которую многие считают самой важной книгой Священного Писания. Я знаю, что с такими высказываниями нужно быть аккуратным, потому что Господь благословил и вдохновил все книги Священного Писания. И все же есть книга, в которой мы видим представление Евангелия с начала и до конца, подробно, как в учебнике богословия. Но это чрезвычайно живой и яркий учебник. Это Евангелие, которое передает человек, призванный Богом, для того, чтобы нести Евангелие самым разным людям. Человек по национальности иудей, но идущий к язычникам, пересекающий границы, пересекающий барьеры. Я говорю, конечно, о послании к римлянам. Я понимаю, что в разных изданиях Библии порядок книг бывает разным. В большинстве современных западных изданий Библии после Деяний апостолов как раз идет послание к римлянам, затем первое и второе послание к Коринфянам. То есть идет целая подборка писем посланий апостола Павла. И мы с вами именно так структурируем наши беседы, наше путешествие по страницам Библии. Мы прошли все пятикнижие Моисеева, мы прошли Евангелие и Деяния, 5 книг Нового Завета. Дальше мы с вами снова вернулись в Ветхий Завет, и перед нами были книга Иисуса Навина, книга Судей и книга Руфь. И вот мы возвращаемся в Новый Завет, в послание апостола Павла. Это уже совершенно другое время. Вы помните из наших бесед по Деяниям апостолов, что апостол Павел провел достаточно много времени в Коринфе. И именно в Коринфе, примерно в 57 году нашей эры, он пишет письмо римским христианам. Его мечта – побывать в Риме. Его задача – рассказать римским христианам Евангелие во всех подробностях. Есть такое понятие у современных шоуменов, это понятие райдер. Райдер – это бумага, которая направляется до приезда известного исполнителя, а зачастую неизвестного исполнителя, в которой подробно описывается, что этому исполнителю нужно. Причем в райдерах все действительно описывают до мельчайших подробностей, вплоть до того, какой душ или какая ванна должны быть в гостиничном номере. Современные райдеры исходят из того, что великий человек приезжает в город и в качестве подготовки вот он требует для себя определенные вещи. Какая машина, какой номер, какие залы, какие микрофоны, какой свет. Там может быть практически все, что угодно. Так вот, послание к римлянам – это райдер, но наоборот. Апостол Павел, собираясь идти в Рим, не говорит о том, что ему понадобится одно, другое, третье. Он говорит о том, что будет проповедовать. «Для вас, — говорит он римским христианам, — нужна только одна подготовка. Услышьте Евангелие. Услышьте. Я приду, я отвечу на вопросы, я объясню, я побеседую с вами лично. Но вы услышьте не то, что нужно мне, а то, что Бог хочет донести до вас». В Деяниях апостолов, 19 глава, 21 стих, апостол Павел говорит о своем желании побывать в Риме. Я прочитаю этот стих. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим». Со временем он увидит Рим. Он, правда, придет туда уже как узник, но он будет узником Христовым. У него будет определенная свобода, Он будет встречаться с римскими христианами, он будет наставлять их, и к тому моменту христиане в Риме уже будут знакомы с его посланием. Но есть еще одна примечательная вещь. Дело в том, что в конце послания к римлянам автор называет многих римских христиан по именам. Он знает этих людей. Вопрос – откуда? Ответов на этот вопрос несколько. Ну, прежде всего, Рим был столицей империи, и в сторону столицы двигались самые разные люди. Павел за время своего свидетельствования язычникам встречался с самыми разными людьми, и он знал, что многие из них переселились в Рим. К этим людям он и обращается. Со многими из тех христиан, которые потом оказались в Риме, Павел встречался уже раньше. Тут я должен оговориться. Есть люди, которые предполагают, что послание к римлянам было написано несколько позже. В частности, говорят о том, что написано оно было, когда Павел ждал решения своего вопроса в Кесарии. Вы помните этот эпизод, это даже не эпизод, это 2 года, когда Павел находится в кесарийской тюрьме, в заключении, и вот предполагается, что тогда написано послание к римлянам. Однако в этом послании ничего не сказано про заключение. Павел говорит, что он раб Иисуса Христа, мы об этом с вами сегодня будем читать, но не называет себя при этом узником. Тут совершенно другая история. Да, апостол Павел говорит о том, что он должен благовествовать, это его долг, но это не долг по принуждению человеческому, это долг перед Богом, это совершенно другая история. Так что я все-таки стою на позиции о том, что послание к римлянам написано в 57 году, написано оно из Коринфа, и написано оно как некий райдер, некая бумага, некое письмо, которое апостол Павел посылает, прежде чем он сам приезжает в Рим. Так о чем же это послание? Это удивительная история. Послание к римлянам о любви. Мы с вами читали книгу «Руфь» и говорили о том, что эта книга повествует о проявлении Божьей любви в спасении. Послание к римлянам во многом о том же самом. Послание к римлянам можно описать по весьма строгому плану. И, кстати говоря, написано оно, исходя из этого строгого плана. Мы не так часто в Библии видим книги, которые столь тщательно спланированы. Апостол Павел с предельной точностью, рассчитывая на римлян, на людей, которые знали, что такое точность, что такое планирование. Так вот, Павел с предельной точностью выстраивает защиту Евангелия, или даже точнее, объяснение Евангелия. Как же устроено это послание? После вступления, которое занимает первые 17 стихов, апостол Павел постепенно переходит к вопросу о человечестве, вопросу об отношениях между Богом и человечеством, вопросу о вере. Первая глава говорит о том, что язычники согрешили. И на самом деле для еврейского читателя это легко принять. А в Риме, между прочим, были христиане и из евреев, и из язычников. Но фраза о том, что язычники согрешили, это утверждение вполне такое нормальное. Его можно принять. Дальше апостол Павел во 2 главе переходит к тому, что и евреи согрешили. И вот это уже ближе, что называется, к сердцу для еврейского читателя. Про язычников-то еще можно так говорить, но про нас-то так зачем? 3 глава. Все согрешили и лишены Божьей славы. То есть сначала апостол Павел говорит о том, что вот эти внешние, они плохие. Потом выясняется, что не только внешние. И в конце концов выясняется, что все. И вот в конце 3 главы вдруг звучит мысль о том, что есть оправдание, есть прощение через Иисуса Христа. По вере. Это звучит как шок. А как же те, кто жили раньше? А как же, например, Авраам? И вот 4 глава – это ветхозаветные примеры, того, что оправдание по вере было и тогда. И ничего нового в этом учении на самом деле нет. Это развитие, продолжение того, что уже звучало раньше. И все-таки в пятой главе выясняется, что есть нечто новое. Учение, конечно, не изменяется, но оно дополняется. И дополняется не учением, а действием. Действием Иисуса Христа. Христос умер за грешных людей для того, чтобы оправдать нас. Ветхозаветные святые смотрели на это как на грядущее событие. Сейчас это событие, которое для нас уже в прошлом, и это событие, которое стало основанием нашей веры. Это пятая глава послания к Римлянам. Дальше шестая и седьмая глава ставят перед нами весьма суровый вопрос. Ну хорошо, началась новая жизнь, но я-то еще живу в старом греховном мире. Как жить? К концу седьмой главы выясняется, что жить невыносимо, потому что, что хочу делать доброго, то не делаю, а злое почему-то продолжаю делать. Это седьмая глава послания к Римлянам. Как выйти из этого внутреннего противоречия? Об этом восьмая глава. Этот выход дает нам Бог. И этот выход называется служением Святого Духа, третьей ипостаси Троицы. Об этом также мы с вами будем говорить. Итак, первые восемь глав – это ясное и четкое представление Евангелия. Все согрешили, все лишены славы Божией. Мы получаем оправдание даром через смерть и воскресение Иисуса Христа. Когда мы принимаем это оправдание, мы остаемся в том же мире. Мир не меняется автоматически. Однако Бог дает нам силу для того, чтобы жить иначе. Силу Святого Духа. С 9 по 11 главы. Я называю иногда это библейским сэндвичем. Дело в том, что 9 и 11 главы говорят о судьбе еврейского народа. И по большому счету 9 и 11 главы говорят также о предизбрании. А вот 10 глава, мясо внутри этого сэндвича, об ответственности человека. 9 и 11 предизбрание – это Божие дело, а 10 глава – ответственность человека. Тут замечательная история, потому что когда мы начинаем говорить о предизбрании, кто-то нам скажет, ну это же мы снимаем с себя ответственность. Нет, ничего подобного. И мы с вами, читая послание к Римлянам, об этом будем подробно беседовать. Дальше с 12 главы и почти до конца послания. Речь идет о том, как жить в этой новой жизни. Это наша ответственность, наша роль перед Богом, перед церковью, нашими братьями и сестрами, перед окружающим миром. Да, кстати, апостол Павел пишет прежде всего верующим людям, но в этом послании немало и того, что важно для людей неверующих. Это также наша самооценка, чрезвычайно популярная сегодня тема, об этом тоже будем говорить в связи с посланием к Римлянам, как нам оценивать себя и почему нам так себя оценивать. И вот конец послания – это целая глава приветов. Апостол Павел вспоминает людей по имени. И знаете, мне очень нравится эта глава. Эта глава указывает на то, что Павел действительно любит. Это послание любви. Иногда, говоря о богословии, мы становимся скучными людьми. Послание к Римлянам не даст нам заскучать. Потому что мы увидим, что причина, по которой Бог спас нас, это Божья любовь. Мы увидим, что наш ответ Богу – это любовь. Не случайно на протяжении истории человечества именно через послание к Римлянам Бог неоднократно касался сердец самых разных людей. Людей, которые знали богословие и видели некую внутреннюю структуру, но также людей, которые до определенного момента не видели за всем этим любви. Бог касается сердец таких людей и начинает действовать в них.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Начнем читать сегодня первую главу послания к римлянам. Это личное свидетельство и личное приветствие апостола Павла. Он пишет письмо. И вот первые его слова, слова, которые несут уже сами по себе огромный смысл. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. Давайте остановимся здесь. Кстати, по посланию к римлянам у нас будет много бесед. И делаем мы так для того, чтобы углубиться в этот текст, через который Господь открывает огромное, несметное богатство. Итак, прежде всего, апостол Павел называет себя в этом послании словом «раб». На греческом языке это «дулос». Иногда слово «дулос» переводится как «служитель». Однако это не просто служитель. Это все-таки действительно раб. Но в рабы люди обычно не попадали добровольно. В рабство можно было попасть, либо попав в плен, либо родившись в семье раба. Апостол Павел когда-то был евреем из евреев, по исповеданию фарисеем, по ревности гонителем церкви. Более того, через какое-то время, когда он напишет послание филиппийцам, он скажет, что по правде закона или по праведности закона он непорочен. Что же делает Павел? Он совершенно добровольно называет себя дулос, называет себя рабом. Понимаете, Христос избрал нас, Христос спас нас, это его действие. Ну а дальше получается, что только мы сами и только добровольно можем стать его рабами. Он не порабощает нас, он не привлекает нас в рабство, он не заставляет нас служить ему. Помните, как Христос сказал Иерусалиму, что ему хотелось бы собрать жителей Иерусалима как птенцов. «Но вы не хотите, — говорит он, — жителям города, избранного Богом». Это удивительная история. Христос не заставит вас стать его служителем. Нужно сделать очень важный шаг самим. Христос не забирает у нас нашу личную ответственность, а нашу личную волю. Христос не лишает нас свободы. Но подлинную свободу мы с вами ощущаем, когда начинаем служить Ему. Помните, когда Павел встретился со Христом по пути в Дамаск? Он задал первый вопрос, и этот вопрос был: «Кто ты, Господи?» И тогда Иисус открылся ему как Спаситель. Но потом Павел задает следующий вопрос. «Что повелишь мне делать?» И вот тогда ему открылось, что он призван быть Божьим слугой, проповедником-язычником. И еще. Павел стал еще и призванным апостолом. Смотрите, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. И вот это он уже не выбирал. Особое апостольское служение дал ему именно Бог. Вот раб Иисуса Христа, покорный раб, тот, кто будет слушаться, тот, кто будет нести служение с послушанием, это проявление его свободы, это его выбор. Ну, а когда мы читаем о том, что он апостол, избранный к благовестию Божию, это избрание, ну, явно не от него. Христос сделал его призванным, избранным апостолом. Кстати, Бог действует только через тех, кого Он сам избрал, сам поставил. Сегодня в христианском служении есть немало людей, которые такого избрания не получили. Они просто хотят известности. Они хотят, чтобы было красиво. Но вот избрания у них нет. Вспомните в Ветхом Завете, мы об этом с вами еще не говорили, не читали, но я предполагаю, что кто-то читал книгу пророка Иеремии. Вот Иеремия был избранным пророком, а рядом с ним были лжепророки. К сожалению, сегодня в христианской церкви есть и лжепасторы, и лжеучителя. Хочу предложить вам очень простой тест. Если вы сами пастор или учитель, получаете ли вы радость от изучения, преподавания, проповедования Божьего Слова? Я не про то говорю, что вам всегда это будет легко делать. Нет. Я не про то, что вы каким-то чудесным образом не будете уставать. Я не про это, я про другое. Получаете ли вы от этого радость? Или это для вас непосильная ноша, и вы говорите, ну, для Господа я это все-таки как-нибудь вытяну. Вот как-нибудь вытягивать не надо. Это неправильно ни для вас, ни для Бога. Апостол Павел был призван. Помните, он скажет в первом послании к Коринфянам, 15 глава, мы уже читали этот фрагмент, «А после сего явился и мне, как некоему извергу, или как некоему незаконно или преждевременно рожденному». Ну и, кроме того, у Павла были особые дары. Павел, например, признается в первом послании к Коринфянам, что лучше всех может говорить на языках. Мы с вами об этом еще побеседуем обязательно, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. И еще один апостольский дар, который был у Павла, это дар исцеления. Кстати, я хочу напомнить, что исцеляет все-таки Бог. И, естественно, воскрешает мертвых Бог. Мы сами уже упоминали о том, что исцеление и воскрешение мертвых на самом деле идут рядом. Представьте себе человека, который говорит, у меня есть дар исцеления, но вот воскрешения мертвых у меня нет. Какая-то нестыковка получается. Он способен исцелить от болезни, но а дальше что? Есть какая-то грань, за которую он бессилен? Но у Иисуса такой грани не было. Если уж власть, так власть полная. Павел эту власть имел. Найдите людей, которые имеют такую же власть сегодня. Я думаю, что сделать это будет сложно, а если честно, то и невозможно. И так получается, что в жизни Павла соседствуют два аспекта. С одной стороны, он раб Иисуса Христа, и это порабощение добровольное, он сам посвящает себя на это служение. С другой стороны, он избранный апостол. Вот и то, и другое, и эти факторы сочетаются вместе. Возвращаемся к первому стиху. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный, внимание, к благовестию Божию. Интересно, что здесь слово «избранный» можно перевести так же, как и «отделенный». Отделенный для конкретной цели. Зачем? Для Божьего благовестия. Для того, чтобы возвещать Евангелие. Знаете, сегодня немало христиан, которые говорят о том, что я просто вот от этого отделен. Я это делать не буду. Я это смотреть не буду. Я это слушать не буду. Я отделен от всего. Но понимаете, какая штука? В Библии отделение всегда не только от чего-то, но и для чего-то. Что занимает в твоей жизни место тех вещей или тех явлений, от которых ты отделен? Представьте себе такую историю. Два человека. Один говорит, Я, оставляя мысли о всех других женщинах, обещаю верность только тебе. Он говорит своей невесте, которая становится его женой. И тут все понятно. У него есть она, он отворачивается от всех остальных для того, чтобы быть верным ей. Теперь представьте себе другого человека. Он говорит, я отворачиваюсь от всех женщин. И вот здесь он ставит точку. Он никому не повернулся. Он просто отвернулся от всех. Есть немало людей, которые так и не начинают серьезно заниматься Божьим служением, но при этом они от всего отвернулись. Знаете, кем эти люди, к сожалению, становятся со временем? Старыми ворчунами. Вот они ходят и буквально тыкают носом других. А ты почему от этого не отвернулся? Мне недавно довелось беседовать с таким человеком. В разговоре я упомянул один фильм, который довелось посмотреть. Он говорит, а я такие фильмы не смотрю. Я от всего этого отказался. Я говорю, ради чего? Он говорит, ну, ради Бога, конечно, не ради чего, а ради кого. Я говорю, а как ты служишь Богу? В твоей жизни желчь. В твоей жизни критика других людей. Что происходит с тобой? Понимаете, этот человек отвернулся, а вот повернуться забыл. У каждого из нас есть, с одной стороны, покаяние, и с другой стороны, призвание. Каясь, мы уходим со старых путей для того, чтобы пойти по Божьему пути, когда Бог нас призывает. И вот когда мы идем по Божьему пути, Он начинает действовать через нас. Павел отделен для того, чтобы проповедовать Евангелие. У него есть конкретная цель. И эта цель по-настоящему велика. Знаете, почему такой человек, как Павел, человек, имеющий цель, не будет ходить и заниматься пустой, ненужной критикой? Да потому что у него времени на это нет. Он отделен для совершенно других дел. Избранный к благовестию Божию. А дальше мы читаем об этом великом благовестии. Я начну сегодня это читать и продолжим уже в следующий раз. Павел говорит, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях. То есть Евангелие было обещано, и мы с вами, читая Ветхий Завет, видели эти обещания, видели предвестников Евангелия, видели вот эти прообразы, видели, как Бог все это устраивал. Евангелие, с одной стороны, оказалось революционно новым, но, с другой стороны, изначально обещанным. Дальше мы читаем о сыне своем, который, и дальше очень внимательно, смотрите, родился от семени Давидова по плоти. Иными словами, он принадлежит к царственному роду, у него особая привилегия. Дальше и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, или по Святому Духу, по действию Святого Духа, через воскресение из мертвых. У нас нет времени сейчас об этом говорить. В следующий раз продолжим. Скажу только одно. Такого величия мы не найдем во всем Ветхом Завете. Почему? Узнаем в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.